ужасен и невыносим для смертного, и даже ты, древний бог, едва ли смог бы глядеть на него, ибо он — начало и конец». Голос Хардри упал до почти неслышимого шепота, виски блестели от пота. Источается золотой луч, нисходит вниз, обретает формы и меняет их. Хедин, имя ведомо нам, но сколько еще неведомо. И где тот источник, что порождает сияние? Великая тайна Хедина, познавшего тьму, кроется в нем самом. Начало и конец миров, жизнь и кончина человеческие, участь души за смертной дверью, владение ужасного Демогоргона и столь же страшного Орлангура — все это занимает наши умы или порождает ночные кошмары. Но мы — слуги великого Хедина, познавшего тьму, и к нему обращены все наши помыслы. Нет в сущем тайны глубже, величавее, кошмарней, чем тайна божественности. Золотой луч достиг смертных земель, облаченной архонтами в одежды, сделался Хедином, сбрасывая их одну за другой, предстал нам в ином виде, по незнанию принимаемом за иного Хедина, якобы не бывшего изначально богом, но всего лишь истинным магом. И нам неведомо, познал ли познавший самого себя, восходил ли он сам путем золотого луча, и если восходил, то что видел он там? Ибо никаких текстов великий Хедин нам не оставил. Что ж, люди тем и отличаются, что должны взять знания собственными силами. Особенно такое.
«Великий Хедин оттого и велик», — негромко заметил старый Хрофт, — «что сделался богом, сотворил собственную божественность, но не подобно чародею, плетущему изощренные заклинания. Иные силы, ужасные помощи и непонятные смертному, вступили в дело. Ужасные и непонятные даже мне».
«Что ж, досточтимый Один, однако и мы, люди, ненаделенные даже долгим веком, стараемся их познать. Увлекаемые силой духа на горне и выси, что превыше всех тварных миров и всех просторов упорядоченного, мы видим блистающие рати, грозных архонтов и лик восседающего на престоле. И задаем вопросы, как можем. И лицезрим, как меняет одеяние суть того, что есть Хедин, и пытаемся истолковать. Ибо чем бог Хедин стал отличаться от истинного мага Хедина? Только ли тем, что вздумай он сотворить огнишар, таковой испепелит целый хребет, в то время как раньше разрушил бы лишь одну гору? Ты видишь, великий Один, то, что мы тчимся познать, совсем не там, где могло показаться».
«Да», — помолчав, сказал отец богов, — «совсем, совсем не там. Что ж, любознательный служитель познавшего тьму, скажу тебе так». Хардри, покрываясь потом, стремительно записывал каждое слово Одина. «Скажу тебе и твоим единодумцам так», — продолжал Хрофт. «Берегитесь. Вы на самом краю ужасной бездны, поистине не имеющей дна, на краю пропасти страха и безумия. Сами вопросы ваши, едва лишь ответы достигнут вашего рассудка, способны погубить любого смертного, ибо все они из числа вечно проклятых. Что было, когда ничего не было? Как родилось время? Вечен ли хаос, имеет ли он пределы и откуда он возник? Ибо хаос — это не ничто, но нечто. Может ли он быть сотворен? Из чего сложен? Кто им правит и как могут в хаосе существовать какие-то правители? Как рождаются боги и откуда к ним снисходят их силы? Если упорядоченное сотворено, то кто сотворил Творца? Кто может прервать его существование?» Голос Одина креп, рос, и, казалось, крошечную келью стремительно заливает древняя тьма, где полыхают пятна исполинских пожаров. Упорядоченное только что родилось, с небес еще льется дыхание Творца. Он еще здесь, еще не покинул свое детище, и искры его дыхания стремятся вниз, туда, оплодотворить собою костную плоть, раскаленную, всю покрытую огнистой кровью. Хардри стиснул зубы, с усилием поднял взгляд от свитка. Руки его продолжали записывать. «Остановитесь!» — гремел тем временем Хрофт. «На иные вопросы ответов нет, и никому, даже богам, не дано понять, почему». Голос древнего бога, казалось, вот-вот начнет крушить стены и перекрытия. Но, несмотря ни на что, брат Хардри не стал отмалчиваться.
«Это одно из того, что мы тщимся познать».
Голос его оставался тверд и не дрожал.
«Далеко не все наши братья в других храмах одобряют наши поиски, не говоря уж о споспешествовании им. Истинно ли предначертано нам все на скрижалях смарагдовых чертогов? Откуда берутся они, и чей резец запечатлел их в камне? Коль написанное там сбывается, верно ли великое предопределение? Да, великий Один, вопросы наши страшны и прокляты, но мы не можем не идти вперед. Познать познавшего — вот наш девиз».
«Я сказал», — страшным голосом объявил старый Хрофт. «Остановитесь, несчастные! Бездна уже разверзлась у вас под ногами. Еще шаг — и все. Падение без конца. Ужас и отчаяние».
«Великий Один, друг великого Хедина!»
По вискам Хардри стекал пот, он тяжело дышал, словно после долгого бега.
«Мы не просто жрецы, познавшего тьму. Тех ты видел. Они рассказывают сказки детям. Сошедший с престола великий, величайший и таинственнейший, ведомый нам под именем Хедина, познавшего тьму, появившийся, сражавшийся, добившийся. История удачливого искателя приключений, какого-нибудь ярла или тана, на манер тех, что завоевали Агарастар в Южном Хьорварде, но не более того. Как можем мы остановиться и отступить?»
«У вас есть дело. Я видел сам в первом зале. Помогать, лечить, учить. Именем великого Хедина, чтобы народ прославлял бы его имя и его скромных служителей. И этим занимаются твои собратья. Не лезьте туда, где разум ваш не в силах справиться с увиденным. Никто ведь не бросится на закованное в панцире войско с деревянным мечом и без кольчуги. Так и здесь. У вас нет оружия, чтобы познать все это».
«Народ и так есть, кому лечить и учить», — не отступал Хардри. Смелости ему было явно не занимать. «Но народ живет счастливо, когда знания его не слишком обширны, ибо с печалью от многой мудрости справиться может не каждый. Ведь если каждый пахарь возомнит себя постигающим сокровенной тайны, кто станет выгребать навоз из хлева или доить коров? Кто станет ходить за плугом? Знаний достойны лучшие, и это надо заслужить».
Хрофт гневно фыркнул. «Я все сказал, упрямый человек. Если долго таращиться в пропасть, закружится голова, и тогда... Впрочем, великий Хедин, познавший тьму, мой друг, как раз всегда стоял за свободу воли. Не в моей власти вам что-то запрещать. Это должен сделать тот, кому вы, по вашим словам, смиренно служите. Но не ждите от меня ответов. Идем, Рангрид. Нам тут больше делать нечего».
Валькирия молча и с немалым облегчением поднялась. Душное место. Странное, непонятное и неуютное. Хотя на первый взгляд все хорошо.
Интерлюдия 3.
«Значит, ее зовут Клара Хюмель».
Сигарлин дослушала познавшего тьму, чуть склонила голову на бок, задумавшись.
«Обидно и горько, если изменила».
«Ты не веришь магам долины?»
«После Игнациуса нет, дорогой. Его коварство нам, мне, чуть не вышло в неподъемную цену. Не верю никому из этих чародеев. Живут, как у спасителя за пазухой, припеваючи, свой собственный мирок, армия слуг, все удовольствия».
«Гильдия боевых магов всегда храбро сражалась», — заметил Хедин. «Да и в Эвиале она отличилась, я вспомнил эту ее шпагу. А уж про восстание безумных богов...»
Ты, дорогой, рассказывал о нем уже столько раз, что я и слушать устала. Отмахнулась волшебница, озабоченно наморщив лоб. Так и Игнациус был, как я понимаю, верен. Не один век. А потом...
Ты же не хочешь сказать, что из-за его измены нам нужно отказать в доверии остальным чародеям?
Сигрлин вздохнула, подошла, совсем по-человечески уткнувшись лбом в плечо познавшего тьму.